эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумице-Янвале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Годовщина Лацкой трагедии в Гудауте. Итоги недели в Армении и Азербайджане. Южная Осетия в ожидании подписания договора с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: в Грозном из отделения полиции выпустили сотрудников комитета против пыток. В центре Томска сегодня состоялся пикет в поддержку телекомпании ТВ-2. В небе над Швецией предотвращено столкновение военного самолета России с пассажирским лайнером. В Грозном из отделения полиции выпустили сотрудников мобильной группы Нижегородской правозащитной организации «Комитет против пыток», задержанных ранее в воскресенье. Вечером 13 декабря в Грозном неизвестные подожгли офис мобильной группы «Комитета против пыток». В полностью сгоревшем помещении находилась документация местного отделения организации. В тот же день сотрудники комитета рассказали, что двоих из них преследовала машина, в которой находились пятеро вооруженных мужчин с закрытыми лицами, а камера наблюдения на двери офиса организации в Грозном зафиксировала попытку проникнуть в помещение людей с пистолетом. В воскресенье полицейские задержали двух сотрудников правозащитной организации для выяснения личности и изъяли всю технику в их квартире. Как сообщалось ранее, чеченские силовые органы приступили к сожжению домов и выселению тех жителей, чьи родственники, как полагают власти республики, участвовали в нападении на Грозный. Глава Нижегородского комитета против пыток, член президентского совета по правам человека Игорь Каляпин ранее написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова о принудительном выдворении из республики семей, совершивших преступления боевиков, и снесении их домов. В центре Томска сегодня состоялся пикет в поддержку телекомпании ТВ-2, который грозит закрытие из-за непродления договора с вещателем. Как сообщает Интерфакс, участники акции держали в руках плакаты с требованиями не лишать лицензии ТВ-2. Организаторы пикета собирали подписи в поддержку телекомпании, которую они намерены направить руководству страны. По словам одного из организаторов Ивана Шевелева, число участников пикета было около 2000. По данным МВД, на акцию пришли 1500 человек. Главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник заявил, что в случае непродления лицензии Роскомнадзора и договора с РТРС Томский областной радиовещательный передающий центр с 2015 года, компания лишится эфира и будет вынуждена перейти на кабельное вещание. Ранее сообщалось, что Российская телевизионная и радиовещательная сеть в водоснороднем порядке расторгает с томской телекомпанией ТВ-2 договор на вещание. Руководству канала было направлено уведомление о прекращении распространения сигнала с 1 января 2015 года. ТВ-2 – одна из старейших в России независимых телекомпаний, основана в мае 1991 года. Ее деятельность отмечена 23 наградами ТЭФИ и ТЭФИ-регион.
Эхо Кавказа. Новости.
В Японии сегодня проходят выборы в Нижнюю палату парламента. На 475 мест в Палате представителей претендует 1191 человек. Премьер-министр Синдзо Абэ принял решение о внеочередных выборах для того, чтобы, как он выразился, получить мандат доверия на проведение своей экономической политики. Абэ заявил, что подаст в отставку, если за правящую либеральную демократическую партию не проголосует большинство избирателей. Вместе с тем, информационное агентство считает, что оппозиционные партиям вряд ли удастся добиться высоких результатов на выборах. Абэ, возглавивший кабинет министров 2 года назад, обещал обеспечить экономический рост стране. После повышения в апреле налога с продаж с 5% до 8% в экономике Японии произошел спад, и 21 ноября Абэ объявил о роспуске Нижней палаты парламента. В небе над Швецией предотвращено столкновение военного самолета России с пассажирским лайнером, передает корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что самолет, с которым чуть не столкнулся пассажирский лайнер в небе над Швецией, принадлежал ВВС России. Речь идет о российском самолете-разведчике. Мы идентифицировали его с помощью шведских истребителей. Это серьезно, это неуместно, это просто опасно, сказал глава шведского оборонного ведомства. Как стало известно ранее, пассажирский лайнер авиакомпании САС вылетел из датского аэропорта Каструп, когда служба контроля над военно-воздушным транспортом засекла невидимый самолет к югу от шведского города Мальме. По тревоге в воздух были подняты шведские и датские истребители. После того, как выяснилось, что оба самолета через минуту выйдут на встречный курс, шведские авиадиспетчеры успели развернуть пассажирский борт, таким образом избежав неминуемой катастрофы. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Находящийся с визитом на Украину первый заместитель директора распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что он впечатлен планами экономических реформ на Украине. Липтон провел в Киеве переговоры с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и представителями новой экономической команды страны. Липтон сказал, что на него произвело хорошее впечатление их видение экономической трансформации Украины и приверженность решительному осуществлению программы реформ. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заверил представителей МВФ в преданности его правительства идеям реформ, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна. Он отметил, что в его команде нет никаких разногласий относительно направления реформирования страны. Липтон сообщил, что группа экспертов МВФ завершит обсуждение технических вопросов сотрудничества с украинским правительством к концу следующей недели. По его словам, в начале 2015 года миссия МВФ посетит Киев для проведения обсуждений по программе «Стендбай».
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Продолжает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни? Да что говорить. Прошедшая неделя показала, что в Чеченской республике фактически не действует Конституция России, а тем, кто требует соблюдать закон, грозит непосредственная опасность. 4 декабря 2014 года группа боевиков совершила нападение на Грозный. 5 декабря глава Чеченской республики генерал-майор МВД Рамзан Кадыров заявил о том, что все нападавшие убиты, а ответственность за случившееся понесут семьи боевиков. Их будут выселять за пределы республики, а дома разрушать до фундамента. Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать. Если отец видит, что сын встал на путь террора и ваххабизма, пусть сдает его властям или остановит иными путями до того, как он прольет кровь. Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом. 6 декабря начались поджоги домов, которые жили как родственники нападавших, так и семьи тех, кого не было среди убитых Грозным боевиков. Российские правозащитники сразу же выступили против призывов к беззаконию. 9 декабря член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, руководитель Межрегионального комитета против пыток и сводной мобильной группы правозащитников в Чечне, Игорь Каляпин, подал в Следственный комитет заявление о преступлении в связи с приведенными выше словами Кадырова. 10 декабря Кадыров заявил, что некий Каляпин финансировал нападавших на Грозных боевиков. Эти Каляпины, Маляпины и другие люди, которые продались европейскому доллару, этим не местным на территории ЧР. Они предатели, они изменники Родины. Таких, как они, на нашей земле не будет. Разговорщики типа на Рамзана уголовное дело заведут. Я сам правозащитник. Они кормили их, они финансировали. У нас есть информация о том, что Каляпин пронес доллары от брата Умарова Дотли в Чечню и передал их тут. Надо разобраться. что это был какой-то русский с фамилией Каляпин. А может быть, это он и был на самом деле. Единственная организация, которая содействует терроризму, это организация Каляпина. 11 декабря в Москве на пресс-конференции правозащитники рассказали о происходящих поджогах и осудили применение в Чечне методов коллективной ответственности и коллективного наказания. В ходе пресс-конференции Игорь Каляпин и других ее участников закидали сырыми яйцами хулиганы из Союза чеченской молодежи. Последовали как новые угрозы со стороны Рамзана Кадырова, так и организованный гнев народа. Днем 13 декабря в Грозном стихийно собрался массовый митинг, на котором лояльные чеченским властям местные правозащитники говорили о коллективной ответственности родственников боевиков и призвали изгнать сводную мобильную группу из республики. После этого сотрудники группы заметили слежку за своим офисом. Заместитель министра внутренних дел ЧР Аптео Лаудинов заявил, что не гарантируем безопасность СНГ на территории республики. Ближе к полуночи загорелся офис СНГ на улице Красных Фронтовиков. Днем 14 декабря сотрудники МВД, вызванные для расследования поджога, вместо этого незаконно задержали членов сводной мобильной группы Сергея Бубенца и Дмитрия Дмитриева. К ним была применена физическая сила. Впоследствии они были освобождены. История эта далека от завершения, но подведем пока что промежуточные итоги. Глава субъекта федерации, высокопоставленное должностное лицо, публично призывает к антиконституционным действиям, а подконтрольные ему местные силовые структуры эти действия совершают. Следственный комитет России не усматривает в этих заявлениях нарушения закона. Такой ответ уже получила журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Затем следуют организованные выступления общественности. Тем же, кто пытается апеллировать к праву, на словах приравнивают к террористам, преследуют, задерживают, а их офис горит так же, как до того пылали дома родственников-боевиков. Мы не можем сегодня определенно утверждать, кто именно поджег квартиру сводной мобильной группы в Грозном. Однако очевидно, что ответственность за это лежит на руководстве Чеченской Республики. Именно Рамзан Кадыров призывал уничтожать дома, принадлежащие родственникам боевиков и их пособникам. И он же приравнял Игоря Каляпина и сотрудников СНГ пособникам террористов. Очевидно, эти слова и деяния сами по себе подпадают под диспозицию статьи 205 Уголовного кодекса «Терроризм». Совершение взрыва, поджога, иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба или наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения. Как это стало возможно? Для федеральной власти России нынешние чеченские власти представляются не просто гарантом стабильности на Северном Кавказе, но и сохранения региона в составе России. Однако используемые чеченскими властями методы сами по себе выводят регион из российского правового поля. Слова Рамзана Кадырова, высокопоставленного должностного лица в системе российской государственной власти, дискредитирует государственность нашей страны так же, как и нарушение закона подчиненными Кадырова. В Грозном спалили офис члена президентского совета по правам человека. Это само по себе символично. Из Чечни, да что говорить. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Глава самопроглашенной республики Абхазии Рауль Хаджимба сегодня принял участие в траурной церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Ласской трагедии в Гудауте. 22 года назад, 14 декабря 1992 года, над селом Лата Гулерипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчели в Гудаутил. В результате погибло 85 мирных жителей, в том числе 35 детей. Среди жертв Ладской трагедии были и 8 беременных женщин. Слово нашему постоянному автору Виталию Шаре.
В тот день, в 92-м году, спустя ровно 4 месяца после начала грузино-абхазской войны, над высокогорным селом Лата в Кадорском ущелье тепловой ракетой «Земля-воздух» был сбит один из двух российских вертолетов Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудаулту. Рухнув в горной местности, вертолет взорвался. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа самолета захоронены в Приморском парке в Гудауте. Всего их было 86 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Пуск ракеты был произведен с территории, контролируемой грузинскими войсками. Не так давно живущий в одном из соседних со мной домов ветеран Отечественной войны народа Абхазии, сотрудник Сухумского домоуправления номер 4 Валерий Куткая, поделился со мной воспоминаниями, связанными с той трагедией. Я попросил его повторить их под диктофонную запись. Мы сидели сегодня на скамейке на детской игровой площадке близ наших домов. Вокруг слышались голоса малышей. Валерий Миродович рассказывал, как в начале декабря 92-го, участвуя в боях на Восточном фронте в составе группы «Апсны» из родного села Гуада, он получил тяжелую травму бедра и был доставлен в Ткварчальский госпиталь. Врачебная комиссия решила отправить его в Гудаутский госпиталь. Выписали ему пропуск, но он сомневался. Здесь отец, мать, и все же 14 декабря пошел с костылем на площадку, с которой отправлялись два гуманитарных вертолета в Гудауту. Народу вокруг, желающего выбраться из блокадного ада, собралось видимо-невидимо, но за ограду никого без пропуска не пускали. Валерий Куткая рассказывает.
Подхожу, молодая женщина стоит, где-то, наверное, около 30 или меньше, не знаю. Такой ливень, такой холод. Ребенок годовалый или меньше, прямо вот здесь куртка, значит, она у него молния закрыла, ну, наверху. Вот здесь красный, черный ребенок орет на весь. Она стоит, у нее такие большие слезы, эта женщина. Я говорю, ты что, я говорю, ребенок убиваешь? Она говорит, уже, говорит, третий день вот здесь стою. Моя, говорит, родня, говорит, находится в Гудаутах. А я никак не могу, говорит, попасть. Мне никто не помогает. Брата убила или мужа, говорит, я точно не помню. Ребенок умирает, я вижу на глазах. Черный весь, орет. А вот это время я в нас, значит, я вспоминаю вот это, что в моей кармане находится пропуск. Я говорю, знаешь, я говорю, женщина, я говорю, я тебе могу дать помочь вот этот пропуск. Откуда ты возьмешь? Я говорю, вот, значит, я вытаскиваю этот пропуск, я его выкидаю, там казаки, вот, офицеры охраняли там, их, ну, как-то непорядок навели, и она раз хватает, и такая у него сила появилась, она толпа, значит, раскидала, значит, и в ворота, я так вижу, да, прямо в ворота она уже дошла, и показывает, и ей пропускает. Она оттуда снутри, вот это, ну, там такой забор железный, высокий, подходит, она кричит, где ты стоишь, в этом земле, вот я целую. Вот это сказала, она побежала. Две вертолеты стояли, две вот это, из них, какой она села, значит. Мне тоже плохо было, я повернулся, я туда, госпиталь, значит, да, уже вот прошел 21 год, 22-й, семью не создал, значит, ребенок не родил, если я ребенок убил, значит, это непростительно со стороны мира. Жалко мне, больно. Вот. Где бы я ни находился, вот это веселье, свадьба, компания, значит, я сижу, вот это как ток мне ударяет. Неужели вот это я их убил?
Валерий Куткая говорит, что его мучает вопрос, в какой вертолет села та женщина с ребенком, тот, который долетел, или другой? Женщину ту он никогда больше не видел, но если она и ее сын или дочка все же выжили, вдруг она услышит о рассказанной им истории. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». 2014 год Армения завершит замедлением роста ВВП, прогнозирует армянское представительство Международного валютного фонда. По словам постоянного представителя МВФ в Армении Терезы Дабан Санчес, девальвация драма обусловлена множеством факторов, но главным фактором, влияющим на регион, является нынешнее состояние экономики России. Этот и другие вопросы я обсудил сегодня перед программой с политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Что происходило на этой неделе в Армении вокруг предполагаемого вхождения Армении в Евразийский союз?
Ну, я бы сказал так, что это продолжает довольно обсуждаться. Хотя вроде бы все точки над «и» уже расставлены. Во всяком случае, армянский парламент уже ратифицировал вот это вот хождение. А задолго до этого это подписал и президент. И уже вот произошла как раз ратификация Госдумы Российской Федерации. То есть вот ситуация вырисовывается таким образом, что Россия и Армения это дело подписали, а вот насколько Казахстан и Белоруссия собираются это дело ратифицировать, это пока находится в несколько подвешенном состоянии. Причиной этого является разногласия, которые существуют между Минском и Астаной с Москвой, то есть это, собственно, Армении не особо-то и касается в применении ко всему Евразийскому Союзу. Да? Но здесь это, естественно, как я сказал, довольно бурно обсуждается. То есть вот присоединение к Евразийскому Союзу, оно по-прежнему является символом вхождения в какое-то пространство, которое сейчас все больше и больше подвергается санкциям, вытесняется из различных процессов, которые происходят, скажем, в Европе и мире и так далее. Вот этот процесс, он идет, и он довольно важен для Армении. Заявляется, что до 1 января произойдет вступление Армении в этот самый Евразийский Союз. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это произойдет до 1 января. Осталось всего ничего. И повторюсь, у Казахстана и Беларуси вполне есть основания для того, чтобы использовать Армению как одну из причин для выражения своего недовольства Москвой. Ну, конечно же, радиослушатель прекрасно знает, что у Минска с Москвой сейчас таможенный союз перестал быть таможенным, да, то есть там устанавливаются границы, у Казахстана тоже существуют разногласия и так далее. Я думаю, что рано или поздно этот процесс будет завершен. Но вот что это произойдет к 1 января, я совершенно не уверен. Это, в области внешней политики, это вообще весь год, в частности, к концу года, так как вот заявлено это 1 января, это вот такая важная для Армении канва событий, я бы сказал.
Александр, скажите, вот на этой неделе резко подорожал газ на газозаправочных станциях от 190 до 230 драмов. И вообще, собственно, курс драма колеблется и падает по отношению к доллару, если не такими же темпами, как российский рубль, то все равно это происходит. Скажите, какие ожидания у Армении от перспектив Евразийского Союза и насколько армянская экономика завязана на российский рубль, на российскую экономику?
Евразийский Союз здесь совершенно ни при чем. Армения еще не является членом Евразийского Союза, и когда она в него вступит, и если вступит, мгновенных изменений просто не произойдет. Это видно по договору, по тем документам, которые уже опубликованы, которые есть, которые можно посмотреть. Значит, падение национальных валют, скажем так, нестабильность национальных валют, она наблюдается, например, в соседней Грузии, которая не является членом никакого Евразийского Союза, не собирается. Например, в Молдове с ним что-то несветное происходит. Это вы совершенно правильно сказали, это последствия довольно сильной связанности рынка армянского и российского, кстати, грузинского, российского, молдавского и российского, с одной стороны. То есть, примерно в размере 20% бюджета это переводы, ремитенсы, перечисления, которые осуществляются людьми, работающими в России, своим родственникам. И вот эти деньги падают, потому что те люди, которые в России работают, армяне, они либо теряют работу, либо меньше зарабатывают в силу того, что сужается рынок в самой России. Во-вторых, это падение цен на нефть. Дело в том, что цены на металлы, Армения не производит нефть, да, она ее покупает, нефтепродукты, но цены на металлы на мировом рынке привязаны к ценам на нефть. А металлы – это, опять же, если я не ошибаюсь, это самая крупная часть армянского экспорта. В Армении производится молибден, медь, золото и так далее. И вот то, что цены на эти металлы падают, это тоже отражается на армянской экономике. Армянская экономика вообще довольно сильно привязана к мировой. Армения не изолирована в этом смысле страна. Поэтому вот перипетии на этих рынках на Армении очень сильно сказываются. И да, действительно, падение драма было, ну, достаточно приличным. Его удалось сейчас остановить. Сейчас, вот в данный момент, вот на этой неделе, на прошлой, падение не такое. Но что ситуация останется абсолютно стабильной, нет, я так не думаю. Это очень зависит от того, насколько будут продолжаться санкции западные или усиливаться, или наоборот уменьшаться по отношению к России. И что будет происходить с ценами на нефть? Потому что, повторюсь, тут дело не в Евразийском союзе, а в связанности экономик. Экономическая ситуация влияет на армянское общество в целом. То есть там в самой глухой деревне, в самом далеком городке и где угодно люди ощущают значит, вот эти экономические сложности от того, что изменяется цена драма, от того, что там, скажем, уменьшается, предположим, да, экспорт металла, и люди за это теряют работу, от того, что, ну и так далее, от того, что меньше поступает денег от их родственников, которые работают где-нибудь в России. Это испытывают все граждане Армении, и, конечно, они от этого счастливее не становятся. Другое дело, что это все происходит, начиная примерно с 2008 года, когда рост практически остановился, и вот после начала мирового кризиса он же не кончился реально, он продолжается, как бы, понятно. Экономика связана с экономикой России, это очень сильно отражается на экономике Армении и так далее. То есть это все есть. Те же политические перипетии, о которых вы спрашиваете, там, Евразийский союз, например, но обычный средний житель Армении не понимает, что это такое. Он не понимает, что такое Европейский союз, так же, как он не понимал, что такое ассоциативное соглашение с Евросоюзом. А люди, которых я называю социальным центром Еревана обычно, то есть публика политизированная, публика, которая читает, которая интересуется политикой и так далее, она, конечно же, обращает внимание и на вот эту дихотомию Евразийский союз, Европейский союз, который в реальности это не существует, но люди это так воспринимают, она испытывает, ну, скажем так, недовольство от того, что такой резкий поворот, видимый резкий поворот в армянской политике произошел. Конечно же, воспринимается очень остро, очень болезненно вот те избиения, которые были, о которых вы спросили. То есть они политически отыгрываются. Люди там оппозиционные, оппозиционно настроенные, представители вот этого самого социального центра, они не сомневаются, что эти избиения чуть ли не лично Серж Саргсян организовал. Люди проправительственные говорят, а мы ничего не знаем, мало ли кого там могут избить какие-нибудь уголовники, к нам это не имеет никакого отношения. Я думаю, что истина где-то посередине, но, строго говоря, тут ничего не известно пока, по крайней мере. Но воспринимается это все достаточно остро вот теми людьми, которые интересуются, которые пытаются понять, что происходит в сфере политики. Я бы так ответил.
Это был директор Института Кавказа Александр Искандарян. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухумицкинвале 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Католикос, патриарх всея Грузии Илия II осуждает произведенный на Сагдрисе Кочегинском золоторудном месторождении взрыв и требует расследования. Об этом он заявил сегодня, 14 декабря, в ходе воскресной проповеди. По информации портала «Грузия онлайн», золотодобывающая компания получила разрешение на возобновление работ в Сагдрисе после длительного перерыва, связанного с возмущением части общественности проводимыми там работами. Некоторые ученые, в том числе немецкие, утверждают, что в Сагдрисе был самый древний золотой рудник. Другая же часть утверждает, что это не подтверждается фактами, и там не найдено какого-либо подтверждения золотодобычи. По этому поводу заявление накануне сделал и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, взрыв рудника Сагдрисе, материального неоценимого памятника грузинской культуры эпохи Золотого Руна, очень тяжелая потеря для грузинского и мирового наследия. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в траурной церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Ладской трагедии в Гудаута. Вместе с ним почтили память погибших пришли спикер парламента республики Валерий Бганба, депутаты парламента, посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев, руководитель администрации главы республики Астамур Тания, главы министерств и ведомств, главы городов и районов. 22 года назад, 14 декабря 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, над селом Галата Гулерипского района войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчели в Гудаута. В результате погибло 85 мирных жителей, в том числе 35 детей. Среди жертв Ладской трагедии были 8 беременных женщин. Останки погибших захоронены в парке в Гудаута, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Офис свободный. Сводной, простите, мобильной группы НКО «Комитет против пыток» в Грозном горел этой ночью дотла. О самом пожаре сообщил глава организации Игорь Каляпин. По его словам, никто не пострадал, так как офис был пуст, однако все имущество и все документы НКО погибли. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов уже осудил злоумышленников, поджегших офис комитета против пыток. Ранее между НКО и главой Чечни Рамзаном Кадыровым разгорелся конфликт. Правозащитники написали заявление в СКР и Генпрокуратуру на Кадырова за его призыв выгонять из Чечни родственников террористов. А тот в ответ заявил о необходимости проверить Игоря Каляпина на пособничество боевикам, сообщает Росбалт.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня партия «Мусават» провела митинг на стадионе в Баку в связи с Международным днем прав человека. Рассказывает журналист, активист гражданского общества Зардушт Ализаде.
У нас осенний синдром оппозиции продолжается. Нет никаких новых идей, никаких новых инициатив. Идет продолжающаяся уже 25 лет драчка за то, кто будет главным кандидатом на битье со стороны власти. Сейчас Мусават вроде бы считается самой главной партией, значит, оппозиции. Она собрала свой митинг. Там не более 2000 человек приходит, как правило. И вот эти 2000, 3000 – это уже потолок оппозиции. Это та оппозиция, которая начинала митинги свои, там 70 тысяч, 80 тысяч, до 100 тысяч доходило. Сейчас 2-3 тысячи. Потому что время изменилось, требования другие, они на это не способны осознать новое время, новые требования, новые условия, новые методы борьбы, ничего не осознают. самому Салате идет драчка, значит, протест против фальсификации на последних выборах нового лидера на последнем съезде. Вот это продолжается, идут, значит, отпадают различные группы, районы, лидеры, отдельные известные лица. То есть продолжается процесс как бы коррозии традиционной оппозиции. Ну, власть занимается своим любимым делом. Это распил бюджета, это, значит, борьба против инакомыслящих, борьба против гражданского общества, борьба против оппозиционных партий. Это тоже, они тоже своим делами заняты. И одновременно, значит, продолжается кампания подавления гражданского общества. Президент подписал изменения в закон, новый закон о правилах функционирования ячеек гражданского общества, но одновременно ничего известно, ничего определенного. Все еще продолжает действовать запрет на счета известных организаций гражданского общества. Когда спрашивают, почему это, они говорят, что через 2-3 месяца что-то выяснится. То есть положение конституционной неопределенности, зашплинтованное, не действует конституционное правило, САЧИ, и даже подписанный президентом закон о, значит, новых правилах действий, деятельности гражданского общества тоже не работает. У нас, как говорится, живущие по понятиям. Понятия тоже неопределенные. Ну, продолжаются аресты наиболее активных деятелей гражданского общества, наиболее активных журналистов. Журналисты убегают из страны. Очень много журналистов уехало. Вот Майдан ТВ приостановил свои деятельности, закрыл свой офис. Сейчас они все за рубежом. Ну, кому-то может хорошая возможность изменить как бы траекторию своей жизни, попасть в Европу, посмотреть там что-то для себя, что-то новое, горизонт открыть, потому что возбуждение для оппозиционеров в личном плане еще не сидит. Только прозябание, только бедность, только опасность быть арестованным, сломленным, это тоже все понимают, что быть сломленным как личность, и уничтожаются они. Вот это то, что происходит. Самое громкое событие – это арест корреспондентки радио «Ахзатлы», которая когда-то возглавляла и Бакинское бюро «Радио Свобода», Хадиджа Исмаил. Ее вот арестовали, ее обвиняют в том, что она, значит, одного своего, значит, молодого человека принудила к, значит, самоубийству. Он не умер. Выпил, значит, крещеный яд, но выпил, видно, недостаточно количества, откачались, вас спасли. И за это, значит, возбудили уголовное дело против Хадиджи Исмаил. В то же самое время у нас очень часто разные люди, в том числе инвалиды Карабахской войны, бывшие бойцы, значит, этого Карабахской войны, они тоже кончались жизнь самоубийством, при том конкретно говорят, что из-за такого-то главы исполнительной власти, из-за такого чиновника, который растоптал мои права, отнял у меня объект, отнял у меня земли, вымогал взятки, кончая жизнь самоубийством, по этому поводу ни одного уголовного дела возбуждено не было. Вот так. Вот очень как бы банальные протекания общественно-политических в Азербайджане. Ничего нового не судит. Говорят, что вот в будущем году откроется Тбилиси-Баку железная дорога. Тоже под сомнение. Сейчас новый опубликован, значит, новые данные о стоимости ТАНАП и ТАП, вот эти две газовые трубы, они возросли до каких фантастических сумм. До 48 миллиардов долларов. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Понятно, что аппетит приходит во время еды. И капитальное вложение в инфраструктурные проекты – одна из самых благостных, благодатных сфер, где можно безнаказанно воровать во имя процветания будущего Азербайджана. Если дело пойдет так, обсуждают экономисты, очень активно обсуждают падение цены на нефть, проблемы, которые возникнут перед бюджетом, необходимо еще более широкие заимствования из нефтяного фонда. Аппетиты ваших деятелей не уменьшаются. Никто не думает о том, чтобы отменить какие-то престижные проекты, какие-то инфраструктурные проекты, которые, по большому счету, как мертвому припарку, азербайджанской экономике не нужны и никакой прибыли не принесут. Но все равно они не сменяются. И, видимо, в середине года будут какие-то указы президента о том, что из нефтяного фонда еще больше забрать. Хотя всем понятно, что у нас 53% бюджета из нефтяных денег формируется.
Это был Зардушт Ализаде. В среду у посольства Азербайджана в Тбилиси грузинские и азербайджанские журналисты и правозащитники протестовали против ареста Хадиджи Исмайловой. Сотрудница азербайджанской службы «Радио Свобода» была арестована в Баку несколько дней назад. Журналистки предъявили обвинения сразу по двум делам. Однако участники акции считают, что причиной ареста Исмайловой стала ее профессиональная деятельность. Параллельно акция прошла и у консульства Азербайджана в Батуми, рассказывает Зверн Чедлишвили.
Журналист Гаджи Гаджиев пришел сегодня к воротам посольства Азербайджана в Тбилиси одним из первых поддержать коллегу. Молодой человек, представившийся сотрудником азербайджанского независимого интернет-телевидения Мейдан ТВ, признается, что уже несколько месяцев проживает в грузинской столице. По словам оппозиционного журналиста, посещать родину ему небезопасно.
То, что сегодня происходит в Азербайджане, это можно оценить как беспрецедентные репрессии. Таких репрессий в Азербайджане еще никогда не было.
Утверждает Гаджиев и рассказывает о том, что вчера руководство Мейдан ТВ закрыло бюро в Баку. По словам журналиста, эта крайняя мера была вынужденная, так как у сотрудников ресурса нет гарантии безопасности. Гаджиев не скрывает, что на это решение в какой-то степени повлиял и арест Хадиджи Исмайловой, публикации которой, по его словам, раздражали в Азербайджане многих.
То, что Хадиджа Исмайлова сейчас в заключении, это неудивительно. Удивительно то, что она до сих пор не была арестована. То есть такой человек, как Хадиджа, она уже давно, скажем так, в кавычках, заслужила заключение тюремного в Азербайджане.
Говорит Гаджиев и уточняет, что героями критических и обличающих материалов журналистки зачастую были не только те или иные азербайджанские чиновники, но и родственники главы государства. Согласно с Гаджиевым и журналистка грузинского информационного ресурса Нет-Газети Майя Мецхуаришвили, поддержать арестованную азербайджанскую коллегу она пришла с внушительной стопкой распечатанных листов.
У меня в руках именно те дела, которые расследовала Хадиджа. Ей не раз угрожали. Были нелегально обнародованы видеоматериалы, касающиеся ее личной жизни. Все это указывает на то, что арест журналистки был политически мотивирован. Кстати, она знала, что ее арестуют из-за профессиональной деятельности и даже была к этому готова, считая, что международное сообщество должно отреагировать на этот факт и сделать все, чтобы журналисты были защищены, а их деятельности не препятствовали.
Заявила Мецхуаришвили. Параллельная акция в поддержку Исмайлова сегодня прошла и в Батуми у консульства Азербайджана. Собравшиеся здесь грузинские журналисты выразили солидарность азербайджанской коллеге и потребовали объективного расследования. Хадиджу Исмайлову арестовали 5 декабря и на 2 месяца отправили за решетку дожидаться суда. Ей предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства». Речь идет о так называемом деле Турала Мустафаева, предпринявшего попытку суицида. Позже Мустафаев объяснил свое решение распрощаться с жизнью тем, что был уволен Исмайлова сразу с 2 должностей. Но журналистка и ее адвокаты назвали это ложью. Между тем, в прессе упоминается и о другом деле. Оно касается неких материалов, которые Исмайлова якобы распространила в социальных сетях. Материалы подтверждают использование спецслужбами Азербайджана видеозаписей, на которых засняты сексуальные сцены с участием оппозиционеров. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ. Ваша задача выполнена. С такими словами президент самопроглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов на днях обратился к осетинским добровольцам, находящимся на востоке Украины, и призвал их вернуться домой. Впрочем, в республике говорят, что это всего лишь пожелание, а не приказ, так как юго-осетинские власти не отправляли их в Донбасс. Рассказывает Жанна Тарханова.
Один из командиров бригады «Восток» с позывным «Мамай» прибыл на Донбасс среди первых осетинских добровольцев весной этого года. Сегодня я встретилась с ним во Владикавказе. «Мамай» на днях приехал из Донецка, но это не связано с обращением югоосетинского президента Леонида Тибилова, призвавшего осетинских добровольцев вернуться домой. Сейчас идет перемирие, активных боевых действий нет, а люди с оружием вносят нервозность, тщательно подбирая каждое слово и одновременно наблюдая за моими манипуляциями с диктофоном, произносит «Мамай». «Мамай» говорит, что обращение президента не читал и не слышал, но считает его своевременным. Впрочем, многие осетинские добровольцы покинули Донбасс еще до выступления юго-осетинского президента, говорит он.
Тибилов, он человек-политик, он человек-дипломатичный. Осетия признала ДНР, и он может это сделать официально, отправить людей. Сейчас то, что там находятся люди, но не видят, что переживают за своих, боль за своих земляков, за своих братьев, и видят там внутреннюю обстановку. Он решил отозвать своих людей. Нас никто не отправлял, да. Ничего, все сами
как
приехали.
Как вы реагируете на такие официальные заявления?
Да, мне показали эту статью, и было приятно то, что нашему правительству не безразличным. То есть из-за чего-то, знаю политические какие-то моменты, они отзывают нас, ну, просят вернуться. Я считаю, что главное командующий говорит, надо делать это. Потому что если мы будем его слова игнорировать, то мы покажем свою, я считаю, что больше непорядочность.
Я попросила Мамая объяснить, чем был вызван нашумевший инцидент в Донецке с участием ополченцев группы «Юг» бригады «Восток» в конце ноября. Несмотря на то, что командир «Востока» Александр Ходаковский принес извинения, ситуацию это не прояснило. Не захотел комментировать этот инцидент и Мамай, отметив, что имело место недоразумение и конфликт исчерпан. Он утверждает, что никакой кампании по дискредитации осетин на Донбассе не ведется.
Пользы много было. В боях участвовали, во всех горячих точках участвовали осетины. И на них смотрели местные и учились у них. Теперь смотри, очень больше населения уже сами могут воевать, думать.
Другой осетинский доброволец Алан Мамиев говорит, что инцидент с участием осетинских добровольцев не имеет отношения к их отъезду из Донбасса.
Заур оказался невольным участником такой непонятной разборки вокруг там одного коммерческого предприятия. Заур действительно просто проезжал мимо и там увидел знакомых, остановился узнать, в чем дело. Но все-таки 100 вооруженных людей сидят в центре города, там что-то выясняют, очень громко машут руками, ехали. Они вышли, говорят, узнали там что почем, поняли, что их помощь никому не нужна, так скажем, да. Ну, собрались ехать назад, сесть в машину и поехать. Слава Богу, Заура хватило благоразумия дать команду, чтобы не открывали огонь, потому что мы все вооруженные, что с той стороны вооруженные, что с этой стороны вооруженные наши были ребята.
По словам Мамиева, открыто правительство Захарченко не призывает ополченцев возвращаться домой, но кулуарно такие предложения поступают.
Официально такого, конечно, никто не скажет. Официально говорят очень хорошие, добрые, теплые слова. А не официально, как бы, ну, ребята, ну, спасибо вам, конечно, большое, но мы теперь разберемся сами. То есть это же не только осетинам так говорят, вообще там российским добровольцам. Спасибо, ребята, едьте домой, мы с украинцами договоримся обо всем сами. Вы нам мешаете. Вот мы сейчас увидим в ближайшее время, что это означает.
Алан Мамиев говорит, что осетинские ополченцы поехали на Донбасс добровольно, соответственно, пожелания президента не могут быть для них приказом. Мой собеседник также подтвердил, что в Луганскую Народную Республику недавно прибыл бывший министр обороны и секретарь Совета Безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич. По неофициальной информации. Он занимается укреплением обороноспособности Луганской республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Южная Осетия в ожидании подписания договора о союзничестве с Россией. Юго-осетинские эксперты и политики надеются, что отношения со стратегическим партнером будут оформлены только после широкого общественного обсуждения, так как этот документ определит развитие республики на годы. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Весь ноябрь Цхинвали внимательно следили за абхазскими событиями. По признанию одного из абхазских журналистов, с которым мне удалось недавно пообщаться, решение нового президента Абхазии Рауля Хаджимба вынести российский проект договора на обсуждение общественности граждане восприняли как акт мужества и порядочности. Ведь благодаря этому удалось отстоять абхазские национальные интересы. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов недавно также заявил о том, что к обсуждению проекта договора о сотрудничестве с Россией будут привлечены парламентарии, политические партии и юристы. Бывший депутат и глава парламентского комитета по внешней политике Юрий Дицойта считает, что новое соглашение с Россией жизненно необходимо для республики, так как изменившиеся реалии требуют иного подхода к межгосударственным отношениям. Правда, по его словам, бывшие власти в подобных вопросах, как правило, игнорировали мнение народных избранников, говорит Юрий Дицойта.
Парламент предыдущего созыва неоднократно ставил вопрос о том, чтобы все готовящиеся договоры на предварительном этапе, на этапе проработки, обсуждались хотя бы в стенах парламента. Мы даже пытались принять соответствующую поправку к закону о международных договорах. К сожалению, у нас этого не получилось. В целом, мое отношение, конечно же, положительное. Я считаю, что любой договор, тем более такой важный, как межгосударственный, должен обсуждаться как минимум на уровне парламента. Ну, а поскольку парламент является частью нашего общества, я думаю, что этого в принципе достаточно. Но если он будет вынесен на обсуждение общенародное, то в этом тоже не будет ничего предосудительного. Просто я думаю, что проект договора должны обсуждать в основном специалисты. Политики, юристы, экономисты и так далее.
О том, как происходила ратификация подобных договоров в предыдущие годы на условиях анонимности, рассказал мне другой депутат парламента прошлого созыва. Нам приносили подписанный российской стороной президент республики документ, с текстом которого мы не были знакомы, даже приблизительно, и ставили нас перед фактом. Когда мы пытались задавать вопросы, то тут же начиналось откровенное давление. Тут уже стоит подпись Медведева и нашего президента. А вы кто такие? Возможно, спикер парламента и был в курсе, но для нас это всякий раз было неожиданностью. По словам моего собеседника, спускать директивы сверху народным избранникам нельзя, особенно когда речь идет о принятии стратегически важных документов. Бывший парламентарий уверен, что порочная практика может повториться и сейчас, если новые власти не захотят изменить этот подход. Почему абхазы способны отстаивать свои национальные интересы, принимать помощь достоинством, а мы нет, вопрошает он. Политика не должна быть отдана на откуп небольшой группе людей, а нынешние парламентарии должны быть ознакомлены с проектом документа на его первоначальном этапе, чтобы иметь возможность его изменить. Югостинский политолог Дина Алборова также выступает за проведение общественных дебатов, когда речь идет о принятии судьбоносных для государства решений. Эти договоры касаются не только отдельных личностей, они касаются двух стран, и они будут влиять на наше общество. Поэтому общество должно принимать в этом активное участие, считает она. При этом Алборова не исключает, что, как это бывало уже не раз, документ о союзничестве с Россией может быть подписан без широкого общественного обсуждения.
Так обычно и бывает у нас. Поэтому, конечно, эта опасность есть. Но я очень надеюсь...
Это вызовет какую-то протестную волну в настроении?
Я не знаю, честно, смотря как преподнесут. Если этот договор преподнесут как благо, а у нас как-то считается, что все договора и все, что касается российского направления, это однозначное благо для Южной Осетии, то, конечно же, никаких протестных вещей не будет. Но мы очень четко отслеживаем ситуацию по Абхазии, потому что уже подписан договор в Абхазии. И там не очень однозначно принят этот документ, и именно влияние гражданского общества, экспертного сообщества, оно и решило то, что были внесены какие-то изменения в этот договор. Я не знаю, текста я не видела, еще никто его не видел, но я очень надеюсь, что этот текст мы все увидим, и мы будем его обсуждать и рассуждать о нем с точки зрения наших национальных интересов.
Этим вопросом интересуются не только югостинские эксперты и политики, но и обычные жители республики. Люди спрашивают, что изменится в их жизни после подписания нового договора о союзничестве с Россией. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Леонид Тибилов уже заявил о том, что к обсуждению проекта нового договора между Южной Осетией и Россией привлекут парламент и общественность самопроглашенной республики. Тибилов также отметил, что в новом документе должно быть отражено стремление южных осетин к максимальной интеграции с Россией, вплоть до вхождения Южной Осетии в ее состав. Рассказывает Мурат Букимухов.
Президент Леонид Тибилов подчеркнул, что в предстоящем интеграционном договоре между Россией и Южной Осетией вопрос о сохранении суверенитета республики для него не является принципиальным. Цитирую. «Я вышел с предложением, чтобы будущий договор был рассмотрен в диапазоне от прямого вхождения республики Южная Осетия в состав России до других форм политического сосуществования государств, которые сегодня существуют в мире. Думаю, мы в скором времени получим ответ на этот вопрос». Заявление президента выглядит довольно странно, если учесть, что по Конституции Южной Осетии подобные вопросы решаются исключительно на всенародном референдуме. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева сообщила, что депутаты пока не посвящены в нюансы подготовки нового договора.
Мы ждем проект договора, что-то, что было бы возможно посмотреть, пощупать, как говорится, и понять, о чем идет речь. Пока не будет самого договора, я не знаю, будет ли он такой же или будет он такой, чем с Абхазией, поэтому пока обсуждать и комментировать нечего.
По мнению югостинского эксперта Роланда Келексаева, чем дублировать в договоре уже существующее соглашение, а их между Южной Осетией и Россией заключено более 80, можно было бы создать что-то новое и действительно полезное для жителей республики. Он предлагает создание межгосударственных судебных и арбитражных инстанций, куда могли бы обращаться граждане Абхазии и Южной Осетии. Хозяйствующие на территории непризнанных Европой и республик не могут обращаться в международный арбитраж. Но некий аналог этой структуры можно было бы создать в Москве, считает Роланд Келексаев.
Вот у нас самая высшая инстанция – это Верховный суд. Все, вот не удовлетворил твою жалобу, понимаешь, что произошел там звонок, и ты не знаешь дальше, что делать. Соответственно, если будет создана такая структура, то у граждан Южной Осетии, как и Абхазии, появится шанс обжаловать действия и твоих, и суда, и арбитражного суда именно в этой инстанции. Это также необходимо для и российских инвесторов. И не только российских, вполне возможно, из стран СНГ будут инвесторы какие-то. То есть у них будут какие-то гарантии защиты своей собственности. Твоих прав.
Руководитель медиацентра ИР Ирина Гоголева говорит, что главная для республики проблема безопасности уже решена. Что касается социально-экономического блока, то в этой сфере между Россией и Южной Осетией заключены десятки различных договоров и соглашений. Но при этом, увы, подвижки в этом блоке проблем едва заметны, говорит Ирина Гоголева.
Новый договор. Может, это, конечно, хорошо, но опять-таки, если параллельно здесь не будет учтены момент реализационных механизмов, то, в общем-то, будет очередной обычной бумагой, мало ли что на ней написано.
Ирина Гоголева подчеркивает, что этот новый договор у всех на слуху. Местное общество наблюдало за обсуждением аналогичного документа в Абхазии. После всего этого подписание интеграционного договора без широкого обсуждения и учета мнения югостинской общественности вызовет громкий скандал, говорит Ирина Гоголева.
Новый договор без обсуждения это невозможно. Это породит просто огромное количество слухов и так далее. Другое дело, как пройдет это обсуждение. То есть люди в свободной атмосфере очень интересно высказываются. Но есть определенный пессимизм в том, что их публичные высказывания, как бы кто-то учтет, очень нужно, необходимо учесть максимальное количество мнений, просто собрать, потому что народ думает о своем будущем.
Югостинский общественник Алан Парастаев считает публичное обсуждение договора крайне важным. По его мнению, только так Россия сможет услышать реальное мнение граждан Южной Осетии, а не отдельных политиков или различных журналистов и аналитиков, зачастую не имеющих полного представления о том, что происходит в республике, говорит Алан Парастаев.
Для меня, в принципе, если честно сказать, все варианты удобоваримы, какой бы договор ни был, я не думаю, что он будет таким смертельным, и какие-то пункты его будут абсолютно не устраивать никого. Но я надеюсь, что общество сможет высказать свое мнение, и это мнение будет услышано. И вот этот фактор важнее того, что будет в результате. Главное, чтобы было зафиксировано мнение, как это было в 92-м году во время референдума о проведении и правовластей нашей республики. Не было утеряно правительство, по которой судьбоносные решения принимались с учетом мнения народа.
Это был югостинский общественник Алан Парастаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.